Глава 2. О том, что божественное и небесное подобающим образом выявляется и неподобными ему символами. Итак, следует, как я полагаю, первым делом изложить, что мы считаем целью всякой иерархии и что пользой участников каждой из них, а потом воспеть небесные иерархии согласно показанию о них речений. И, соответственно, им рассказать, в каких священных образах священнописания речений представляют небесные порядки и до какой степени простоты надо с помощью этих изображений возвыситься. Показанием он называет извещение, и ясно, что с помощью символов и изображений каковые он называет и образами. Простотой же он называет невещественность природы. Ведь он понимал, что, воспевая небесные священные умы в согласии, как он сам говорит, с Писанием, он вынужден говорить и о животных, и о зверях, и об орлах, и о других тварях, которым божественные Писания уподобляют архангельские силы, ибо он говорит, чтобы и нам, подобно многим, не полагать нечестиво, что нет объяснения образом многоликих и многоногих небесных чинов. Их-то и обещает он разъяснить в согласии с показанием священных речений. «Чтобы нам, подобно многим, не полагать нечестиво, будто небесные богообразные умы, некие многоногие многоликие существа, имеющие вид домашних быков, диких львов и кривоклювых орлов, или пернатых, похожих на волосатых птиц, и не воображать некие огненные колеса над небом и материальные престолы, нужные богоначалию для восседания, и неких разномастных коней, и архистратигов-копьеносцев, и все прочее, что священнообразно передано нам речениями в пестроте выявляющих символов. Богословие ведь решительно, то есть широко, всячески, истинно или напрямую, воспользовалась поэтическими священно-измышлениями применительно к не имеющим образа умам, изучив, как сказано, наш ум, предусмотрев свойственную и прирожденную ему способность возведения и создав для него возводительные священнописания. Заметь, что Писание воспользовалось некими поэтическими измышлениями для руководства человеческой мыслью, не способный все-таки воспринимать учение о чем-то большем. Ведь небесные символы сходствуют, как говорит этот священный муж, с фантазиями поэтов. Под поэтами же, разумей, например, почитаемых эллинами, как то Гомер, Гесиод и прочие. Или с поэтическими, как бы пластическими набросками. Ибо мудрое Божье снисхождение, зная немощь нашего ума, неспособного к более высокому созерцанию, создав родственный ему подъем, таким образом сделало доступными его восприятию архангельские порядки, показав их не такими, каковы они поистине, но такими, какими мы можем их воспринять. Так что не представляй себе ничего чуждого небесным силам. Если же кому-то представляется, что священные сложения надо воспринимать как изображение простого, самого по себе непознаваемого и нами невидимого, сложениями он называет упомянутые измышления и изображения, самого же по себе, значит, такого, каким ему свойственно быть по природе, а существует оно, говорит он, непознаваемым для нас и невидимым. Но написанные в речениях образы святых умов кажутся нелепыми, и весь этот театр ангельских имен, скажем так, грубым. Грубым, мне кажется, он называет странный и как бы далекий от принятого метод и способ творчества. Почему он и называет это театром, поясняя, что написанные образы святых ангелов не отражают истину? Ибо на деле они не таковы, какими их представляет Священное Писание, но они изображаются так, чтобы мы постигли их величие. Сам же Божественный Дионисий старается собрать сказанное о них и показать, что ангельские порядки можно благодаря разъяснению мыслить так, как сказано. То говорит он, что, приступая к творчеству телесных изображений совершенно бестелесного, богословам надо, чтобы его представить, создавать близкие и, по возможности, родственные образы, заимствуя их у существ, наиболее нами почитаемых, в какой-то мере невещественных и пребывающих выше нас. В какой-то мере невещественных, то есть отчасти, ибо не полностью невещественных. Пребывающими же выше нас существами он называет небо и то, что на небе, как то звезды, ибо их тончайшесть и односущественность некоторым образом близка к невещественности. Не сообщая небесным богообразным простотам ничего предельно земного и многообразного. Богообразными простотами он называет умопостигаемые существа, ибо они невещественны и совершенно несложны, не будучи смесью и сложным сочетанием элементов. Из таковых состоят ведь тела, а эти бестелесны. Ибо первое способствует нашему возведению и не низводит надмирные явления до представляющегося нелепым несходства. А второе и божественные силы беззаконно оскорбляет и на шум вводит при этом в заблуждение, помещая и заставляя пребывать. И, пожалуй, в несвященные сочетания, так что скоро он может начать воображать, что сверхнебесная сфера полна некими львиными и лошадиными стадами. Стадо есть составленное множество. В этих формах божественные святые херувимы описаны и у божественного Иезекииля, и у боговдохновенного Иоанна в Откровении. Песнопениями в виде мычания, птичьими стаями, как бы из существ птицеобразной формы и из птиц, и другими живыми существами и вещами менее почтенными, сколько их описывают по всему неподобные, склоняющие к нелепому, ложному и страстному уподобление, будто бы выявляющих речений. Другими живыми существами он называет такие, как лошади, мулы и тому подобные, вещами же менее почтенными, такие, как престолы, как бы из дерева, колеса, мечи из железа, как меч, извлеченный на Валаама, и тот, который видел Давид, о чем сказано во второй книге царств, и как бы деревянные колесницы. Он говорит «страстному», потому что образ льва служит неким знаком ярости, а вид тельца – похоти, каковые страсти и являются великими. Подобиями же он называет «уподобляющие вымыслы». Так и Иезекииль говорит, что он видел подобие престола и подобие льва, что показывает образность представляющегося в фантазии. Потому-то и сказано «неподобные подобия». Не всех подобными видит пророк, но одних так, а других этак. Но и те совершенно неподобны, о которых думают, что они подобны, ибо ничего общего со львом или тельцом или прочими животными на деле они не имеют. А что показывает неподобие, ты найдешь в дальнейшем. Но поиски, как я полагаю, истины, апологетически открывают священнейшую премудрость речений, вполне предусмотревшую при изображении каждого из небесных умов, чтобы и божественному, можно сказать, не было нанесено оскорбление, и чтобы мы, приземленные, не оказались пораженными страстью к низменности образов. Он обещает своим толкованием показать и то, и другое, чтобы не показалось, что наносится оскорбление небесному, и что мы погружаемся в унижающую приниженность тем, что об ангелах говорится как о животных. Причиной же того, что с достаточным основанием выставляются изображения неизобразимого и виды безвидного, сказано вместо бесформенного. Здесь он говорит, почему изображения неизобразимого и формы бесформенного являются символами. Можно называть не только присущую нам неспособность непосредственно достигать умственных созерцаний и нужду в возведении к ним с помощью свойственного и сродного нам, то есть не через посредство изображений, но сразу же при первом обращении, а предлагает то же самое, что представляет и выставляет. Каковое предлагает доступные нам формы для созерцания бесформенного и нас превосходящего. Заметь, что бестелесное бесформенно. Так что, когда слышишь о сверхсущественном во образе Божием существующий, разумей, что он не отличается от самого Отца. Это ведь показывают и выражения «образ Бога невидимого и видевший меня видел Отца». Так и святой Василий толкует в слове к своему брату о различии сущности и ипостаси. Но и то, что мистическим речением более приличествует скрывать с помощью умолчаний и священных загадок и держать недоступным для многих священную, тайную и сверхмирную истину небесных умов. Ибо не всякий священ, и не у всех, как говорят речения, разум. Если же кто-нибудь сочтет, что иконография нелепа, и скажет, что стыдно столь оскорбительные изображения предлагать богообразным и святейшим небесным чинам, тому достаточно сказать, что образ изъяснения священного двояк. Заметь, что божество воспевается двумя путями. Или как подобное всему, ибо в нем все содержится, или как неподобное, ибо оно ничто из всего. Один, как то естественно, заключается в создании образов, подобных священным прототипам, а другой – в формотворчестве образов, неподобных до полного несходства и инаковости. Он здесь говорит, что образы создаются с помощью и подобного, и неподобного, и как создаются. Конечно же, таинственные предания выявляющих речений воспевают чтимое блаженство сверхсущественного богоначалия иногда как слово, как ум, как сущность. Заметь, почему говорится, что Бог есть слово и ум в выражениях «кто познал ум Господень» и «было слово Господне ко мне говорящее» и прочих. О разумности же Бога он говорит не для того, чтобы показать, что Бог разумен как причастный разуму, это ведь очевидно, но потому, что он есть сама по себе разумность, целиком будучи логосом. Сущность же Божию имеют в виду, когда говорят «Я есм сущий», «сущий послал меня», «но ты тот же». Ведь от глагола «быть» и от «сущего» происходит сущая и производная сущность или существование. Чтобы показать подобающую Богу разумность, ее мудрость, по-настоящему сущее существование и истинную причину существования того, что существует, представляют его и как свет, называют и жизнью. Заметь, что Бог называется «жизнь», «свет», «ум» и «сущность» не в собственном смысле слова, но как их причина, этиологически, ибо Он выше них и не таков, как они. Хотя эти священные образы и более возвышены, и кажутся имеющими некоторое преимущество перед материальными, однако же и им недостает богоначального сходства с истиной, ибо она превыше всякой сущности и жизни, так что никакой свет охарактеризовать ее не может, и всякое слово и ум неизмеримо отстоят от подобия ей. И иногда теми же самыми речениями она сверхмирно воспевается в отрицательных определениях, называющих ее невидимой, беспредельной, невместимой и прочим. Заметь, что и то, что говорится о Боге в порядке отрицания, как то невидимый, непостижимый и прочее таковое, суть неподобная, ибо являет не то, что Он есть, но то, чем Бог не является, так говорит и Григорий Богослов. И указывающих не на то, чем она является, но на то, чем она не является. Это ведь, как я думаю, и более применительно к ней точно. Поскольку, как учит тайное священное предание, мы правы в том, что она не существует так, как существует что-либо из сущего, но мы не знаем ее сверхсущественной, недоступной для мысли и невыразимой неопределенности. Недоступной для мысли, он говорит, имея в виду не слабоумие, а что никто не может ее помыслить. Неопределим же Бог, как не подпадающий ни под какое определение, но сам являясь пределом всего и все в себе определяя. Под определение он не подпадает, потому что определения складываются ведь из утверждений, а утверждения к Богу неподходящи, как лгущие. Ибо Бог выше таковых, как не являющийся сущностью, но превышающий сущность. Таким образом, если отрицание применительно к божественному истинны, а утверждения не согласуются с сокровенностью невыразимого, то для невидимого гораздо более подходящее выявление через неподобные образы. Он говорит, что не только применительно к Богу, но и применительно ко всему божественному, то есть к умозримому после Бога отрицание истины, а утверждение неподходящее. Так утверждение неподходящее, когда Бога или умные силы мы называем жизнью или светом, ибо не некой жизнью, существующей благодаря вдыханию и выдыханию, не светом, видимым и делающим видимыми предметы, таковые не являются, но они нечто высшее этого. Отрицательные же определения в какой-то мере лучше подходят умопостигаемому. Мы ведь говорим, что они невидимы, и думаем, что они недоступны зрению. Что же такое само неявляемое, разум, похоже, ни исследовать, ни представить не может. Хотя и кажется, что слова «свет» и «жизнь» показывают, что он такое, но и они нисколько не проясняют, что такое Бог. Таким образом, священнописание речений чтут, они бесчестят небесные чины, изображая их в неподобных им формах и таким образом показывая, что они надмирно пребывают за пределами всего вещественного. Смотри, как хорошо оправдал он то, что небесное, или же, вернее, его изображение напоминает животных. Ведь если во всем сущий Бог ни в чем не имеет ничего родственного себе, то естественно, что совершенно ничто не может его явить. Но далее мы другим методом богословствуем, говоря о том, чем Бог не является, что он называет «через неподобные». Также к небесным силам, каковы и суть ниже Бога, богословы подошли искусно, ничему из ума постигаемого их не уподобив, но позаимствовав сходство у воспринимаемого чувствами, каковое он называет лишенным чести, сделав это к их чести, чтобы уподобление ему было мнимым, а не истинным. Ведь если уподобляемый льву многоногий и многокрылый ангел разумен и невещественен, разве не ясно, что он надмирно превзошел материальное и мыслимое нами? А что неподобные образы возвышают наш ум лучше, чем подобные? Я не думаю, что кто-либо из благоразумных людей стал бы оспоривать. Ибо в более ценимых священных изображениях можно и обмануться, полагая, что реально существуют некие златовидные небесные существа и световидные, сверкающие и прекрасные мужи, облаченные в светлую одежду, сияющие безвредным огнем, и прочие подобные красоты, при помощи которых богословие изобразило небесные умы. Вот и другое соображение, исходя из которого Писание использовало такие уподобления для небесных сил. Ведь если бы оно воспользовалось более чтимыми образами, говоря, например, что божественные силы златовидны или блистающие, слушатели полностью согласились бы, получая уверенность от того, что их так ценят люди. Потому-то и привнесло Писание неподходящие и постыдные образы, чтобы, точно зная, что небесные силы не таковы, мы стремились отыскать истину о них настоящих. Огненным пламенем, о котором идет речь, являются не обжигающие, но живительные божественные сущности. Поэтому, чтобы не пострадали те, кто не представляет ничего выше явленных красот, возвышающая премудрость святых богословов священно нисходит до представляющегося странным нисходства, не позволяя нашей приземленности успокаиваться, останавливаясь на неподходящих образах. Заметь, почему не позорно состоять из материальных предметов символом умопостигаемого. Побуждая к действию то возвышающее, что есть в душе, и уязвляя ее безобразностью этих сложений, чтобы даже чрезмерно приземленным людям показалось недопустимым и невероятным, чтобы сверхнебесные божественные видения воистину были схожи со столь низким. Видениями называется то, на что смотрят с удивлением. А кроме того, следует принять во внимание и то, что нет совершенно ничего из сущего, что было бы лишено причастности к красоте, поскольку, как говорит истина речений, все хорошо весьма. Заметь, что ничто из сущего не лишено причастности к красоте. Следует также заметить, что понимается под страстью у бессловесных и что у словесных, и каково вожделение у тех и у других. Так что можно от всех них получить в уме прекрасные созерцания и из вещественного материала создать для существ умопостигаемых и разумных упомянутые неподобные подобия, хотя существа разумные существуют иным образом, нежели это уделено воспринимаемым чувствами. Ибо ярость бессловесных рождается из страстного порыва, и их порожденное яростью движение исполнено всяческого неразумия. Заметь, что порыв ярости не попросту полон неразумия, но в природе бессловесного. Надо прочесть последнюю главу его книги, где он говорит о виде святых херувимов, ибо там и это все подробно разъяснено. А у существ разумных ярость следует понимать иначе, как обнаруживающую, на мой взгляд, их мужественную разумность и несмягчаемую верность богообразным и непревратным устоям. Следует заметить, что и применительно к ангелам он говорит о разумности, а несмягчаемую означает неослабную и непоколебимую. Точно так же похотью у бессловесных мы называем некое безмысленное и низменное влечение, неудержимо возникающее у подверженных изменениям от естественного движения или спаривания, и безрассудную власть телесного желания, толкающую всякое животное к чувственно вожделенным. Когда же мы, применяя неподобные подобия к существам разумным, приписываем им влечение? Заметь, что влечение существ умопостигаемых есть неудержимая любовь к Богу, какового он называет невещественностью. Его следует понимать как божественную любовь к превышающей слово и разум невещественности, и неуклонное и неослабное желание сверхсущественно чистого и бесстрастного созерцания и поистине вечной умственной причастности этому чистому высочайшему сиянию и незримому творящему прекрасное благолепию. И неудержимость давайте воспримем как стремительность и необратимость, воспрепятствовать которым ничем невозможно по причине беспримесной и неизменной любви к божественной красоте и всецелого уклонения к воистину желанному. Беспримесной он называет чистую и ни для чего другого не оставляющую место любовь. Ведь охваченный божественной любовью принадлежит ей весь и стремится лишь к желанному, не будучи останавливаем никаким приходящим и телесным соображением. О бессловесности же, говоря же у бестелесных существ, мы не приписываем им и безмыслие, когда утверждаем, что небесным чинам подобают образы и символы бессловесных в виде львов, тельцов и птиц вроде орлов, но мистически обозначаем отличие их разумности от нашей, Мы ведь проявляем нашу разумность посредством языка и фонетических форм, ударяя воздух языком, посредством слова, переходящего от нас в уши слушателей, от тела в тело, как говорит Божественный Василий в слове на тему «внемли себе». А тут не так, но, пребывая в бестелесности, друг в друга вмещаясь и разделяясь, яснее всякого слова, воспринимая мысли друг друга, они как бы беседуют друг с другом в молчании, слово передавая друг другу. Неизменной любви сказано вместо обращенности. Да и саму бессловесность и бесчувственность бессловесных животных или бездушных вещей мы справедливо называем отсутствием разума и чувства. Что же касается нематериальных умственных существ, то мы достойным святого образом признаем их как сверхмирных превосходство над нашим переходящим телесным словом и материальным чуждым для бесплотных умов чувством. Переходящее наше произносимое слово, потому что от говорящего переходит к слушающему. Телесным же сказано для противоположения нематериальному, ибо то и не телесное, и не перемещающееся. Можно, стало быть, не обманывающие образы небесного, творить и из наименее чтимых частей материи, поскольку и она, получив бытие от истинно прекрасного, во всяком своем материальном порядке имеет некий отзвук умственного благолепия, и с их помощью можно быть возводимым к невещественным архетипам, воспринимая подобие, как сказано, неподобно, и одно и то же не одинаково, но гармонично и соответствующим образом разграничивая особенности умственного и воспринимаемого чувствами. Наименее чтимой материей он называет всякую телообразную природу, упорядоченную Богом в разнообразии одушевленных, неодушевленных и прочих видов. Умственной же красотой то, что говорится о Боге, умеренные и неясные образы чего мы находим в сущем, как то просто бытие, бытие живым, чувствование и тому подобное. Что от Бога и вся материя имеет бытие, ни одно разумное слово этому не может противоречить, и она несет сама в себе доказательство того, что от Бога и появилась она, и им была упорядочена. Так что всякий материальный порядок имеет некие смутные и неясные черты подобия и сходства с умственным. Ибо как умственные существа способны, насколько это возможно, воспринимать промыслительные исхождения от Бога и, будучи живыми, животворятся превышающим всякую жизнь Богом, и имеют силы для благодетельного содействия и некое сверхмирное движение, так и материальное, все вместе и по частям, имеет возможность соответствующим себе образом воспринимать промысел Божий и оживать, и может стать жизнью, как сказано, «да произведет земля душу живую», и еще «да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Но благодетельных сил преисполнены и произведения земли, как показывают пользование растениями и металлами. И материальное обладает движением, ведущим последовательно к рождению в бытие и гибели, и принимает порядок Богом предложенный и предлагаемый. Но материальному свойственно и просвещаться присутствием разумных сил, как при воскресении Господа, когда ангел блистал и освещал окрестность. Всем этим обладает претерпевающая материя, но не так, как обладают действующие умственные силы, почему и говорится, что она имеет это как последний отзвук. Что же такое подражание и последний отзвук, я поясню в слове о божественных именах. Заметь, что он не говорит, что вся материя разумна. В самом деле и звезды неодушевлены, ибо не имеют ума. Хотя он использует те же самые названия, понимаются они не одинаково, но, соответственно, природной особенности подлежащего определяются и воспринимаются. И мы откроем, что мистические богословы священно применяют таковое не только для выявления небесных порядков, но бывает, что и к самим проявлениям богоначалия, то есть мыслям о Боге. И иногда воспевают его, черпая образы учтимых явлений, как то солнце правды, как то утренняя звезда в уме священно восходящая и как свет неприкрыто умственно озаряющий. Заметь, что он называет самым чтимым, как то солнце и звезды, что средним, как то огонь и воду, что последним, как то мира, и что непочитаемым, как то звери и черви, и что к Богу применяются как символы в образах зверей, так и заимствуемые у материи и чтимые, и средние, и непочитаемые. Солнцем правды называет его пророк Малахия. Божественный же Петр в его соборном послании пишет: «Доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» и так далее. Это ведь он утренняя звезда. Моисей же говорит: «Огонь в терновом кусте, не сжигающий», что означает «светящий, не причиняя вреда». Иеремия же называет его водой: «Меня, источник воды живой, оставили». И иные иначе. И Господь говорит: «Реки из чрева его потекут воды живой». А Соломон в «Песни песней» называет его миром: «Мира излиянное имя твое». В числе 12 пророков, пророчествовавших о Боге, Осии и Михей перечисляют названных здесь животных. Давид же называет его червем: «Я червь, а не человек», говоря от лица Господа. Он уподобил себя червю, как не от семени родившегося, как мы, но без семени, как черви, каковые не от семени рождаются, но от земли или от гнили. Ведь «я червь, а не человек» говорится как бы от лица воплотившегося Бога, хотя и воспринимается не применительно к божественности, но применительно к видимой низменностью плоти. Богомудрыми толкователями он называет пророков. Некоторые изображения ведь были уже представлены в слове о божественных именах. А иногда у средних, как то огонь, светящий, не причиняя вреда, как то вода, подательница живительного наполнения, во чрево, говоря символически, проникающая и реками вытекающая, неудержимо текущими. А иногда у предельных, как то мира благовонное, как камень краеугольный. Но также и зверообразность ему приписывают, придают ему свойства и льва, и пантеры, и говорят, что он станет барсом и поднимающейся на дыбы медведицей. Прибавлю и то, что представляется самым из всего недостойным и наиболее странным. Сведущие в божественном передают, что оно к себе применяет даже облик червя. Таким образом, все богомудрые мыслители и толкователи тайного вдохновения начисто отделяют святое святых от несовершенного и несвященного, и в то же время предпочитают неподобную священнообразность, так как и божественное не оказывается при этом легко доступным для непосвященных, и любящие созерцать изображения божественного не останавливаются на образах, как на истинных. И так как божественное почитается с помощью истинных отрицаний и отличающих уподоблений последним из его отголосков. На какие сокрытые образы указывают эти слова, объяснено в слове о божественных именах в начале 9 главы. Последними из отголосков Бога в творении он называет то, о чем выше сказал, как о наименее чтимых из материальных образований. А почему таковое называется последним отголоском, нами будет подробнее сказано в слове о божественных именах в главе 4. Так что нет ничего неслыханного, если по уже высказанной причине и небесные существа воображаются с помощью кажущихся нелепыми неподобных уподоблений. Пожалуй, и мы не пришли бы ведь от недоумения к исследованию и к восхождению путем тщательного разыскания священного, не приведи нас в смятение нелепость представляющих ангелов образов, не позволяющая нашему уму остановиться на лгущем формотворении, побуждающая отказаться от материальных пристрастий и приучающая священно устремляться вверх посредством видимого к сверхмирному. Нелепость понимай как зверообразие и скотоподобие в рассказах об ангелах Писания, а представляющего означает выявляющего или показывающего. Столько нами сказано касательно материальной и представляющейся нелепой иконографии ангельских изображений в священных речениях. Хорошо он назвал образную иконографию, о которой прежде говорил, иконографии не ангелов, а ангельских изображений, ибо не самих ангелов, каковы они суть, написаны образы, но лишь показано, в каких видах изображаются бесплотные, как он сам себя пояснил. А далее нужно определить, что, по нашему мнению, представляет собой сама иерархия и какова польза от самой иерархии для иерархии удостоившихся. Определить он обычно говорит, когда нужно что-то особо ограничить и прояснить. По нашему мнению, надо, чтобы относилось ко всему вообще. По нашему мнению, есть иерархия, и какую, по нашему мнению, пользу получают иерархи от священных обрядов, то есть иерархия может быть полезной. И пусть руководствует словом «Христос», если можно мне сказать «мой», вдохновение всякого разъяснения об иерархии. Ты же, дитя, в соответствии с тем, что установлено святым преданием нашей иерархии, и сам подобающим священному образом слушай священноговоримое, становясь боговдохновенным от научения боговдохновенному, и в сокровенности ума, укрыв святое, сохрани его от несвященного множества, как единовидное. Следует поразмышлять, почему великий Дионисий называет божественного Тимофея «дитя». Либо, я думаю, он говорит это как превосходящий того годами и более сведущий философии, почему тот и задавал ему вопросы, как показывают сочинения, которые у вас в руках. Ибо хотя до божественного Дионисия уверовал святой Тимофей, как показывают деяния святых апостолов, но ведь более внешне образован был великий Дионисий. Либо он зовет его дитя, подражая Господу, говорящему «Дети, есть ли у вас какая пища?» Либо потому, что детьми называли тех, кто стремится к беззлобию, как говорят и Папий в первой книге воскресных толкований, и Климент Александрийский в «Педагоге». Множеству он противопоставил единовидное, ибо святое единотворит. Общедоступное же и греховное, благодаря разделению, умножает число до многого. Так что ныне множеством он это называет, имея в виду общедоступность. Ибо не подобает, как говорят речения, бросать свиньям беспримесную световидную красоту, творящую благоупорядоченность умственных жемчужин.